говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русская не обязательно пророссийская, что представляет собой пресса Крыма. Роль чрезвычайных ситуаций в общественном сознании россиян. И доктор Кеваркян или борьба за право на смерть в Америке. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в студии «Радио Свобода» в Праге трое крымчан, которых помимо общей географии объединяет и общая профессия – журналистика. Хотя работают они на разных языках. То есть на тех языках, на которых говорят различные этнические группы в Крыму. Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф», Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт» и Заир Акадыров, газета «События». Можно говорить о единой крымской прессе с вашей точки зрения? Или это пресса, разделенная между этническими группами, между политическими группами?
Крымская пресса, так уж сложилась, она сегментирована. Есть украинская пресса, есть крымско-татарская, есть российская или пророссийская. И вот есть такие в этих группах, в этих сегментах группы журналистов, журналистские сообщества, которые иногда даже и не пересекаются друг с другом. То есть каждый, скажем так, работает на свое сообщество этническое.
Я хотел бы добавить, дело в том, что все-таки, во-первых, наверное, я являюсь каким-то осторожным оптимистом, и я надеюсь, что есть какие-то темы, которые объединяют. Просто беда в том, что те люди, которые умеют говорить на языке журналистики, а не на языке национального эгоизма, они все-таки пока еще остаются количественными маргиналами. Это так. Но второй момент, если говорить о национальной замкнутости крымской прессы, тут необходимо учитывать тот факт, что действительно, особенно в крымско-татарской среде, татарская пресса, она по объективным причинам более изолирована, нежели русская или украинская. Просто потому, что русские и украинцы, они не являются носителями крымско-татарского языка, и они просто, ну, даже не являются даже потенциальной целевой аудиторией ряда национальных крымско-татарских газет или радиостудий, или телеканалов.
То есть мы даже иногда не понимаем, о чем они говорят, если это на национальном языке.
Спасибо, Павла. Спасибо, Юлия. Заир, ваше мнение?
Ну, к сожалению, чаще происходит так, что мнение журналиста зависит от мнения собственника, да, и собственник, он сам устанавливает правила игры, и они сказываются на том, что журналист вынужден где-то себя в чем-то ограничивать. Опять же, если он представляет этническое СМИ, он по определенным взглядам не может пересекаться с представителем, допустим, другого этнического СМИ.
Почему?
Ну, потому что возникает конфликт интересов. Взгляды могут быть у каждого свои, но все мы люди, да, и, ну, есть определенные границы. Я за то, чтобы эти границы стирались. Но пока, к сожалению, не могу сказать, что они в ближайшее время могут стереться. Ну, пока так.
Заир, а действительно замкнутая?
Действительно замкнутая. Сейчас я могу больше сказать. Вообще вызывает опасения в целом крымская журналистика, поскольку я в Симферополе встречаюсь со многими коллегами, встречаюсь со многими коллегами в Евпатории, в Севастополе. Мы проводили встречи с керченскими коллегами. То есть я не вижу вот этого ядра костяка, который мог бы объединиться и сплотиться, да, вокруг какой-то общей идеи. В Симферополе, в Севастополе еще есть какие-то искры, да, какие-то надежды. Но если чем дальше мы отходим от центра, то тем ситуация становится хуже.
Павло, у вас был комментарий.
Да, вы знаете, дело в том, что вообще мое глубокое убеждение, что Украина и Крым – это сегодня территория сектантского мировоззрения. Сектантское мировоззрение, как известно, оно не имеет оппонентов, оно имеет врагов. Дело в том, что вот крымское массовое сознание и украинское массовое сознание – и в том числе и крымская журналистика, подчас даже в каких-то вещах и украинская журналистика, в данном случае я имею в виду украинское государство, а не украинскую национальную журналистику, они, вы знаете, они тоже сектантские. У них нету полутонов, у них есть их сторонники, есть их враги. И просто это вот комментарий, когда вы уточняли у моего коллеги, у Заира, почему нет точек пересечения? Да все очень просто, потому что если ты отождествляешь себя с русскими, у тебя есть какой-то базовый набор ценностей, ты обязательно должен быть сторонником такого концептуального русского мира в его современном конъюнктурном изложении, ты должен быть обязательно ревнителем восстановления имперской идентичности, ты должен обязательно быть сторонником Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и если одна из граней этого кубика Рубика не совпадает, ты являешься либо американским наймитом, либо украинским украинским тайным националистом, либо человеком с каким-то глубоко сомнительным прошлым и наверняка сомнительным будущим. То есть вот это вот сектантское мировоззрение, когда человек должен быть носителем весьма скудного и весьма упрощенного системы каких-то ценностей, для того, чтобы считаться своим, она продолжает сохраняться. И Украина, и Крым, в массовое сознание Украины и Крыма, оно до сих пор не любит сложности, оно до сих пор не любит полутонов. И это надо учитывать.
Юля, а вы сказали, русское и пророссийское – это одно и то же?
Ну, это немножко разные вещи. Я позволю еще немножко не согласиться с Заиром, потому что такие точки объединения, соприкосновения, они есть. Вот такой случай как раз-таки недавно совсем произошел в Симферополе, когда представители вот этих сегментированных крымских СМИ, они объединились. Это была такая социальная акция протеста против, ну, причина банальная – вырубка деревьев на улице Горького в центре столицы, то есть Старая Каштановая аллея.
Но это совсем не банальная причина.
Ну, некоторые посчитали ее банальной. Тем не менее, очень было показательно, что пришли представители крымско-татарских СМИ, пророссийских СМИ и украинских СМИ. То есть точки для объединения есть, на самом деле. Это крымская идентичность. То есть когда каждый человек сегодня, идентичность, она множественная, поэтому когда вопрос касается крымской идентичности, крымского сообщества, то есть мы можем объединиться в этом сегменте.
Вы согласны?
Я соглашусь, Юля, это очень хороший пример. Мы можем вспомнить и пример пятилетней давности, когда журналисты объединились против попыток бывшего руководства крымского парламента вести цензуру и попросту запретить присутствовать в сессионном зале. Тогда активно все абсолютно журналисты сработались и сумели все же настроить на диалог руководства парламента и достичь какого-то компромисса. Но есть и не очень положительные примеры, например, акция, которую инициировала, опять же, еженедельная газета «События», когда представители провластных СМИ просто не пришли, не поддержали акцию против действий мэра Симферополя, когда он фактически закрылся от прессы. Юля привела отличный пример, но этот пример больше характерен для журналистов, как для представителей социума. Почему же не пришли тогда просто жители, да, Симферополя? Почему они не смогли объединиться? Вот об этом давайте говорить. Пожалуйста, да, если есть какие-то журналистские общие кричащие темы, то вот здесь мы, к сожалению, не видим объединения. Опять же, потому что каждый журналист, он замкнут вот в этой узкой направленности, ну вот, как, я не знаю, в этническом плане или еще каком-нибудь. К сожалению, да, назовите мне какой-нибудь пример, где в крымско-татарской редакции работал бы представитель русского этноса. Вы не назовете. Почему? К сожалению, нету.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. А рядом со мной в студии крымские журналисты. Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф». Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт». И Заир Акадыров, газета «События». Юлия, я вам задала вопрос. Русскоязычная пресса и пророссийская пресса – это одно и то же?
Такой хитрый вопрос. В Крыму?
Да.
В журналистике русская и пророссийская. И, ну, иногда это одно и то же, иногда это, скажем так, разные понятия.
Павел.
Вы знаете, в Крыму действительно, на самом деле, это очень часто совпадает. Ну, если уж на чистоту, то это очень часто совпадает. Но не всегда русский является синонимом пророссийскому, потому что, на мой взгляд, за 20 лет независимости Украины, в принципе, выросло уже определенное поколение, не помнящее Советский Союз, которое не поднимало, может быть, знамена на флагштоке, которое не вставало под советский гимн, и которое, в принципе, в 6-7 лет уже окунулось в реалии новой страны, вот, которая была им дана как данность. Они выросли в этой стране как в данности. И для них, наверное, вот сейчас самый сложный этап, потому что это попытка самоидентификации. Ну, наверное, это вот русские украинцы. Я не думаю, что они все являются, может быть, патриотами украинского государственного проекта, потому что у них тоже есть вопрос. Но они, как минимум, являются экономическими националистами вот, украинского государства и так далее. И для них пророссийскость – это вопрос весьма сложный. И тут все будет зависеть от того, какую пророссийскую концепцию вы им будете предлагать. Вот если вы им придете и скажете, ребят, давайте отдадим газотранспортную систему «Газпрома», то будь он трижды русским, трижды православным, наверняка у него возникнут вопросы. Если вы ему предложите бороться за качество русского образования, то, наверное, вопросов у него будет поменьше. Ну, и так далее. Поэтому говорить о том, совпадает ли русский и пророссийский, ну, наверное, в зависимости от конкретной ситуации, от контекста этой конкретной ситуации.
Как функционирует вот эта пресса, которая, как вы сами говорите, немножко находится как бы за забором этнических границ? А с другой стороны, я могу себе представить, что все-таки пресса разделена еще и по горизонтальной плоскости между оппозиционной и провластной.
Есть и такое разделение, то есть иногда интересы наши совпадают, и если мы можем вместе выступать против власти, там этнические СМИ, и иногда вот на первый план выходит наша этническая принадлежность или вот наши идеологические расхождения. В зависимости все от конкретного случая. То есть Крым – это действительно уникальный регион, в котором могут быть совершенно самые фантастические объединения и в то же время самые такие разногласия даже в одной общине, очень кардинальные.
Ну, не знаю, опять же, приходится чаще всего сталкиваться с представителями СМИ, которые попросту не имеют принципов, да, им не важно, где работать, если хорошая зарплата, особенно это вот актуально перед выборами, он готов работать, будь это представители провластных СМИ, там, прооранжевых, протимошенковских или еще каких-нибудь.
Вы знаете, у меня есть просто небольшой комментарий к тому, что говорили мои коллеги, я хотел бы добавить. Дело в том, что когда говорят о крымских СМИ, нужно понимать одну очень простую вещь. В Крыму СМИ – это не бизнес-проекты. Телевидение не является бизнес-проектом из-за крымского рельефа, потому что очень дорого содержать телевидение в Крыму, из-за крымских гор. В Полтаве нужно 4 передатчика на область, в Крыму нужно 18. Это не бизнес-проект. Слишком узок рынок рекламный, в принципе, отбить невозможно. Радиостанции 90% – это не бизнес-проект. Хорошо, если радиостанция выходит в ноль в Крыму, максимум. Прибыльная, она, ну, может, надо иметь очень успешного менеджера для того, чтобы он сделал в Крыму прибыльную радиостанцию. Опять-таки, вот, связанную с вопросом передачи сигнала из-за крымского крайне неровного ландшафта. Медиа-структуры, ну, очень редко они становятся бизнес-проектами. А теперь давайте подумаем, есть ли классическая схема, когда СМИ само зарабатывает себе за счет лояльности своих читателей, не работает, то происходит все одно. Любое средство массовой информации является информационным медиасопровождением к основному бизнесу того или иного человека. По большому счету, независимых средств массовой информации, которые ориентируются на читательский интерес, их практически нет. Это один момент. Второй момент. Крым из-за того, что в Крыму практически нет рекламодателей в силу самых разных объективных причин. Все они живут за территорией полуострова, на материке. В Крыму очень большой дефицит денег, которые приходят в СМИ. Из-за этого очень большая проблема, потому что зарплаты крайне низкие. В Крыму практически налицо, вот, я думаю, мои коллеги со мной согласятся, принцип отрицательной селекции. Любой человек, который добивается успеха, который является перспективным, через 2-3 года после успешного старта карьеры он переезжает либо в Киев, либо в Москву, либо в Донецк, либо в Санкт-Петербург, ну, в какой-то крупный город, где можно работать. Я просто хочу этот момент проговорить, прежде чем, если пытаться судить рынок провинциальный мерками рынка столичного, и, в принципе, столичной журналистской среды, они могут начать пробуксовывать в силу вот ряда объективных причин. Итак, в Крыму, на мой взгляд, сохраняется достаточно высокий уровень местечковости журналистики, где уровень разделения по линии свой-чужой иногда значительно важнее каких-то корпоративных, универсальных, принятых во всем мире или во всем журналистском сообществе стандартов. Это моя позиция.
Я бы поспорила с Павлом. У меня такое ощущение, что мы говорим вообще о разных, какой-то разной журналистике или живем в разных регионах. В Крыму очень сильная газетная журналистика, интернет-журналистика и журналистика информационных агентств очень сильная, даже говорят киевские коллеги. Да, у нас немножко там проседает телевидение. Может быть, в чем-то где-то проседает радио. Но вот газетная журналистика, она сильно аналитическая.
Не в обиду будет сказано Юлии, поскольку она, кроме того, что является журналистом, преподает еще в одном из крымских вузов, где готовят журналистов. Я также являюсь выпускником данного вуза, и, к сожалению, мои наблюдения показывают, за 7-8 лет программа не меняется. Вот как готовили по накатанному шаблону, по заранее приготовленному. По сути, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия вообще молодых, профессиональных, качественных кадров. Я не знаю, может быть, в Крыму необходимо больше преподавателей высокого уровня. Может быть, чаще выезжать за пределы Крыма, проводить встречи с киевскими коллегами, там, с львовскими, где тоже достаточно сильная школа журналистики, в Москве, за границей, вот как сейчас в Праге. Но давайте делать акцент на том, что нужно воспитывать правильных, адекватных, качественных журналистов.
Заир, что значит правильных журналистов? И у нас программа учебная по журналистике, она меняется каждый год. Она дополняется, изменяется. Мы вводим новые предметы, убираем старые. У нас есть мастер-классы, там, студии, творческие мастерские. Программа меняется. Вы же сами закончили Крымский Таврический университет, то есть и вы недовольны своим образованием?
Когда я говорю правильные, это значит элементарное соблюдение принципов журналистики. Но когда на выходе мы видим материал, совершенно не отвечающий требованиям, да, самым, где должны присутствовать мнения хотя бы двух-трех сторон, то я говорю о том, что, ребята, ну вас, наверное, не тому учили? Или вам что-то мешает сделать более объективный материал?
Напомню, мы беседуем с крымскими журналистами. Рядом со мной в студии Юлия Вербицкая, газета «Крымский телеграф», Павел Казарин, информационное агентство «Росбалт» и Заир Акадыров, газета «События». Президентская фигура в Киеве оказывает влияние на журналистику в Крыму? Павел.
Условно говоря, избрание Януковича повлияло ли на то, как стали вести себя средства массовой информации? Я правильно интерпретирую вопрос, да? Оно влияет. Следующим образом. Дело в том, что вот эта вот система украинской полиархии, которая до недавнего времени существовала, да, она была возможна только за счет одного, что был бизнес далекий от власти. То есть, точнее, что не весь бизнес в Украине и по регионам, он зависел от власти. А вот с 2009 года, когда эта тенденция стала меняться, и когда любой бизнес для того, чтобы существовать, должен быть интегрирован в вертикальную структуру власти в том или ином формате, на журналистике сказалось одним единственным способом, что те средства массовой информации, которые до недавнего времени могли себе позволить какую-то оппозиционность, у них вот этих вот окно возможностей значительно сужается. Условно говоря, любой ранее далекий от, в принципе, политики, бизнесмен, который на всякий случай содержал либо радиостанцию, либо какую-то газету для того, чтобы иметь возможность выхода, там, я не знаю, к читателю, к слушателю, к зрителю, ну, в случае любого рейдерского наезда и так далее, так далее, для того, чтобы вот хеджировать риски свои бизнесовые, он с недавних пор, условно говоря, к нему приходят и говорят, если вы хотите заниматься бизнесом, давайте договариваться об определенной лояльности. И уровень вот этой вот самой принуждаемой, необходимой лояльности, принуждение к лояльности, да, оно приводит к тому, что число средств массовой информации, которые сегодня обладают правом на критику и на сомнение в верности правильно выбранного партии регионов курса, оно стремительно снижается. Это процесс объективный, и я думаю, что мы все это наблюдали после 2003 года у наших коллег из России.
Заир, а на крымско-татарской прессе сказывается?
Ну, опять же, что есть крымско-татарская пресса? На сегодняшний день это один крупный телеканал с нахождением в центре в Симферополе и два районных, и одна радиостанция, да и парочка крымско-татарских газет. Есть государственная телерадиокомпания, точнее, компания в государственной структуре, которая имеет несколько часов влияния. А те, что я перечислил, они частного характера. Да, опять же, мы можем говорить о том, что путем давления со стороны властей эти СМИ вынуждены быть лояльными. То есть проще оказывать давление не на журналиста, а на собственника СМИ, в котором этот журналист работает. Элементарно устроить проверки и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, скажем, крымско-татарские СМИ, этнические, которые вещают, говорят, пишут на крымско-татарском языке, они менее, скажем так, сейчас задевают власть, ну, или власть на них менее обращает внимание, потому что они на родном языке, скажем так, не совсем доступны, не совсем понятны. И, может быть, ну, работают они там себе в их своей узкой нише, ориентированы исключительно на этнос. Поэтому, ну, нам, скажем так, я говорю с позиции власти, нам так дела до них нет. Пусть работают, да и работают. Они их точки зрения невлиятельны.
Я бы еще добавила, что сейчас вот при Януковиче у журналистов крымских и, может быть, вообще, в частности, украинских, срабатывает такое явление чаще, как самоцензура. Может быть, потому что они смотрят, как жестко эта новая власть поступает со своими оппонентами и закручивает гайки, и они как-то вот свой критический пыл конструктивный, они во многом как-то вот приглушили сегодня. Сами, добровольно. То есть я думаю, что пока что руки до прессы еще не добрались совсем полностью, но вот они сами уже вот сделали этот переключатель чуть тише.
Вы знаете, еще одно небольшое уточнение. Дело в том, что вот когда рассуждается о свободе прессы на Украине, или в Украине, как кому будет угодно, дело в том, что тут надо понимать, о каком виде средств массовой информации мы ведем речь. Вот для меня, например, телевидение – это исключенная реальность. Я его, в принципе, не смотрю, ни украинское, ни российское, поэтому мне сложно судить о тех процессах, которые происходят там. Но, допустим, в интернет-сегменте сказать о том, что появилось больше симпатиков к действующему режиму, нельзя из средств массовой информации. На самом деле, сегодня в современном украинском интернет-пространстве очень сложно найти симпатика действующей власти. Ну, вот так. А интернет, да, он как бы продвигается достаточно медленными темпами, но тем не менее социология утверждает, что к середине следующего года проникновение достигнет 40%, а там можно уже ожидать более интенсивного роста, потому что он идет по нарастающей. Но опять-таки степень лояльности средств массовой информации зависит от того, каким техническим способом оно вещает. Вот и все. Там очень серьезный разлет и поляризация мнений.
Спасибо. Мы беседовали с крымскими журналистами Юлией Вербицкой, газета «Крымский телеграф», Павлом Казариным, информационное агентство «Росбалт», и Заиром Акадыровым, газета «События». Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Татарстане теплоход «Булгария» начали приподнимать со дна Волги после нескольких дней подготовительных работ. Когда верхняя палуба будет находиться на метр-полтора над водой, начнется герметизация судна и откачка воды. Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». По мнению главы центра Олега Орлова, несмотря на то, что многие доказательства утеряны, еще есть возможность найти истинных убийц Истемировой. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще двум подозреваемым в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. В Дагестане на пути следования полицейской машины сработало взрывное устройство. Ехавшие в автомобиле следователи и четверо сотрудников полиции не пострадали, машина повреждена. В Египте приведено к присяге новое правительство. Церемония проходила в присутствии маршала Мохаммеда Хусейна, главы правящего в стране военного совета. Суд в Сербии отменил оправдательные приговоры и направил на новое рассмотрение дело в отношении 10 человек, которые обвинялись в укрывательстве предполагаемого военного преступника Ратка Младича. Кредиты странам еврозоны, испытывающим финансовые трудности, будут выделены на более льготных условиях. Речь идет о Греции, Португалии и Ирландии. Как говорится в проекте соглашения, которое рассматривается сегодня на саммите еврозоны в Брюсселе, срок погашения кредитов будет продлен с 7,5 до 15 лет, а процентная ставка снижена. Болгария не выдаст России чеченского беженца Ахмета Чатаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Апелляционный суд удовлетворил иск Чатаева, оспаривавшего законность экстрадиции. Выборы президента России, по всей вероятности, пройдут 4 марта 2012 года. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль чрезвычайных ситуаций в общественном сознании россиян. И доктор Кеваркян или борьба за право на смерть в Америке. Более 40% опрошенных аналитическим центром Юрия Левада каждый год выражают опасения, что в будущем году в России возможны крупные технические катастрофы. Крушение на Волге теплохода «Булгария», унесшее 114 жизней, равно как и другие трагические события, которые регулярно происходят в стране, заставляют задуматься о роли чрезвычайных ситуаций в ее жизни и в общественном сознании. Рассказывает Вероника Баде.
Социологи отмечают, что катастрофы, в том числе и технические, стали неотъемлемой частью не только российской повседневности, но и массового сознания жителей страны. Практически каждый год катастрофы занимают первые места в десятке главных событий года. В 2000 году это была гибель подлодки «Курск», в 2004-м – трагедия в аквапарке «Трансваль», в 2009-м – события на Саяно-Шушенской ГЭС, в 2010-м – гибель горняков на шахте «Распадская». Не стоит сомневаться, что в конце нынешнего года в этот черный список попадет и крушение Булгарии. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
То, что произошло с теплоходом Булгарии, это, конечно, событие, как всякое катастрофическое событие, как бы выходит за рамки нормы, но для россиян, по крайней мере, в последние 20-25 лет, когда все-таки в результате гласности мы узнаем об этих событиях, за эти 20-25 лет, ну, нельзя сказать, что катастрофы стали нормами, но в течение каждого года несколько крупных технических катастроф происходит. Сначала шок, но потом довольно быстро это все проходит, видимо, потому что, ну, как бы значение этих катастроф не обобщается, то есть не делаются выводы из того, что произошло, а само по себе событие входит вот в череду событий тяжелых, угрожающих, опасных, но, тем не менее, повторяющихся, и вот какое-то притупление, я бы сказал, общественной чувствительности возникает у людей. Это не ведет к изменениям в социальной сфере, в политике, в технике, в экономике и так далее. Именно поэтому катастрофические события и чрезвычайные обстоятельства повторяются, повторяются и повторяются. Ведь мы говорим здесь не о стихийных бедствиях, а именно о том, что люди сделали руками сами. Иначе говоря, жизнь человека в России, как можно сделать вывод из этих событий, и россияне его делают, мало чего стоит.
Если подытожить, как бы вы оценили роль чрезвычайных ситуаций в российской жизни?
Вообще чрезвычайность в российской жизни и в повседневной жизни людей, и в политике, и в экономическом существовании, пожалуй, слишком велика для нормальной страны. Видимо, как способ справиться с этой постоянной чрезвычайностью вырабатывается вот что-то вроде такого притупления общественной чувствительности. Изношенность уже теперь, собственно, человеческого материала нарастает. Вот этот процесс усталости, процесс внутреннего разрушения происходит с человеческим материалом, с чувствительностью, с желанием что-то сделать, осторожностью, с вниманием по отношению к другому, просто с простым, казалось бы, человеческим инстинктом самосохранения. Это очень опасный признак. Усталость, апатия, равнодушие, нежелание включаться в какое бы то ни было коллективное предприятие, очень плохой климат для каких бы то ни было изменений в позитивную сторону в стране.
Говорил социолог Борис Дубин. На чью помощь вы бы рассчитывали в случае чрезвычайной ситуации? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Ульяновска.
На помощь МЧС, больше ни на чью. Реальные организации, которые помогают.
Я бы вот все рассчитывала, наверное, на помощь окружающих людей.
У вас отношение к профессиональной помощи, специализированной?
Ой, ну это пока ее пригласишь, пока она там подойдет, это же тоже какое-то расстояние, какое-то время.
Должно быть какое-то понятие взаимовыручки не только в таких ситуациях, но и вообще в жизни между людьми. Люди должны чувствовать локоть друг друга. Но, к сожалению, политика сейчас такая идет, что людей скорее разъединяют по разным параметрам больше, чем сплачивают.
На МЧС, наверное. Может, на скорую. Скорая, может, приедет вовремя. И на себя, наверное, как-то.
Спасение товарищей дело рук самих товарищей.
Наверное, у нас на это существует министерство чрезвычайной ситуации. Может быть, не так быстро и разворотливо они все это проделывают, как хотелось бы. Им нужно еще учиться и учиться.
На помощь спецслужб, в смысле МЧС, скорая, только какие-то оперативные службы.
Надеяться на себя остается, скорее всего. На Бога надеяться.
Только на свою. Наша служба реагирует очень медленно на такого рода ситуации. Стараюсь не попадать в такие ситуации. Допустим, если я выбираю место отдыха, и я учитываю такого рода возможности.
Только на самих себя. Потому что государство не может ничем помочь у нас. Рассчитывай только на себя, своих близких и все.
С жителями Ульяновска беседовал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин. Как влияют на человеческую психику постоянно повторяющиеся катастрофы, гибель людей, ожидание новых трагедий? Такой вопрос я задала доктору психологических наук Александру Асмолову.
Это ситуация в широком смысле слова тяжелейшего стресса, который может привести к самым разным последствиям. Благодаря позиции классика современной психологии Ганса Силье, который и ввел понятие «стресс» в нашу жизнь, мы знаем, что стресс обладает следующей трехфазной динамикой. Первая стадия при столкновении со сложной, неопределенной ситуацией – это стадия тревоги. Вторая стадия – это стадия мобилизации. И после мобилизации либо избавление от стресса, либо тот или иной исход, сопровождающий депрессией, повышенной тревожностью, ростом неврозов, вплоть до того, что называется в нашей жизни клиника острого горя. Все эти ситуации, которые мы знаем, в том числе ситуация с Болгарией, вы видели лица людей. Они оказались жертвами того, что называется посттравматический стресс. Когда человек оказывается в подобного рода кризисной ситуации, она во многом меняет его мотивы, меняет его установки. Она оставляет тяжелейший след на всю его жизнь.
В данном случае речь идет об участниках трагедии. А ведь это сказывается, видимо, и на жизни всего общества.
Вы правы. Стресс, который переживает человек, имеет эффект психологического заражения. Каждый человек идентифицируется с другими людьми. Он ставит себя на их место. По сути дела, подобного рода чрезвычайные ситуации меняют психику не только тех, кто оказался в эпицентре ситуации. Они меняют психику тех, кто идентифицируется с этими людьми. А любой человек переживает горе другого человека. Поэтому локальная ситуация, которая произошла сейчас, как и другие локальные подобные ситуации, так или иначе становятся разлитыми и охватывают как сознание, так и особенно бессознательное самых различных людей в нашей стране. Последние десятилетия наблюдается резкий рост психических заболеваний, и среди них пальму первенства, увы, несут именно невротические заболевания. Невроз всегда возникает вследствие тревоги, а тревога возникает вследствие неопределенности. Вы взгляните на лица наших людей, например, в метро. Как они отличаются от лиц людей в других странах? Замкнутость, тревожность, обернутость на себя.
Отмечает психолог Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ. Об отношении в российском обществе к регулярно повторяющимся чрезвычайным ситуациям размышляет Владимир Корсунский, главный редактор интернет-сайта «Грани.ру».
И к Болгарии, и к тому катеру, который утонул под Домском, и к самолетам, которые падают на протяжении последних лет, отношение это уже как к неизбежному злу. События чрезвычайные стали, к сожалению, обыденными. К этому так и относятся, при этом, по крайней мере, люди, которые меня окружают, люди достаточно вменяемые, разумные и дееспособные, считают, что во всем виновата власть, поскольку власть озабочена только собой, собственным благополучием. власти и собственным обогащением. Никакого серьезного руководства, никакой серьезной ответственности самого верха, от президента и премьера до последнего чиновника на местах, нет. Ничто не делается, причем тоже сверху донизу, да, ни лифты. Вот у меня в подъезде 2 месяца не работает лифт, и за это никто не отвечает. Это маленькая катастрофа, которую вообще катастрофой даже назвать нельзя, но когда отсутствует авиация, когда она падает в полете, когда тонут корабли, это уже другая катастрофа. Это катастрофа государственного управления. Всякая чрезвычайность российская — это неизбежная плата за отказ от квалифицированного руководства страной. Это уже не отдельные катастрофы, это одна большая катастрофа. Причем она очень удобна, кстати, руководителям государства, потому что очень удобно управлять, находясь в режиме чрезвычайной ситуации. Чрезвычайное положение, как известно, означает особый правовой режим деятельности органов госвласти, главный из которых — это не устранение причины катастрофы, да, а ограничение прав и свобод граждан. Это очень помогает заниматься им своими делами, не обращая внимания на страну.
Таково мнение журналиста Владимира Корсунского. Более 40% опрошенных Левада-центром каждый год выражают опасения, что в будущем году в России весьма вероятны крупные технические катастрофы. Постоянно присутствует в обществе и страх перед возможными терактами. Психолог Александр Асмолов не случайно называет российское общество обществом постоянной тревоги и стресса.
Исследование аналитического центра Юрия Левады обсуждала Вероника Баде. Подробнее на эту тему Вероника будет говорить в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В 1999 году суд присяжных штата Мичиган осудил за умышленное убийство 70-летнего патолога-анатома доктора Джека Геворкяна. Его приговорили к тюремному сроку за помощь в самоубийстве человека, много лет страдавшего рассеянным склерозом. Геворкян просидел 8 лет и был выпущен в 2008 году в возрасте 79 лет, только потому, что сам был неизлечимо болен. Он скончался в мае этого года, но его кончина вновь вызвала в Америке споры об этике добровольной смерти, рассказывает Марина Ефимова.
В июне 1990 года все газеты были заняты событием, вызвавшим бурю эмоций. В Мичигане, в пригороде Детройта, в старом потрепанном микроавтобусе было совершено самоубийство, ассистированное врачом. Причем таким, который свою помощь не скрыл, а наоборот сделал достоянием прессы. Врачом был 62-летний патологоанатом доктор Джек Геворкян, а самоубийцей – 55-летняя Джанет Аткинс, у которой началась болезнь Альцгеймера. Самоубийство было совершено с помощью сконструированного Геворкяном мерситрона – устройства типа капельницы, которое привела в действие сама Джанет. Зарегистрировав ее смерть, Геворкян известил полицию и представил записанный на видеопленку разговор с больной и акт самоубийства. Семья подтвердила решение Джанет умереть и передала полиции ее предсмертную записку.
«Я приняла это решение в здравом уме и твердой памяти. Я не хочу ждать, когда моя болезнь начнет прогрессировать. Не хочу, чтобы я и моя семья проходили через многолетнюю агонию этого ужасного заболевания».
Геворкяна арестовали, но отпустили по решению судьи, объяснившего прессе, что факт самоубийства доказан, что самоубийство не преступление, и ассистирование ему не является соучастием в преступлении. Буквально через несколько дней выпущенный на свободу доктор Геворкян помог еще одному безнадежно больному уйти из жизни. И снова видеозапись, на которой больной сам включает мерситрон. Мерси, по-английски «милосердие». Америка всполошилась. В Мичигане верующие пикетировали дом, где Геворкян снимал квартиру. Журналисты дали ему прозвище «Доктор Смерть». Представитель Американской ассоциации медиков выступил с заявлением.
Джек Геворкян – безрассудный инструмент смерти и представляет собой огромную опасность для общества.
Сам же Геворкян, человек убежденный и страстный, так сформулировал свое кредо в речи перед судьей на одном из 4 своих судебных процессов.
You may call it mercy killing.
Называйте это убийством из милосердия. Я называю это медицинским обслуживанием. Долг врача, много лет помогавшего пациенту сохранять здоровье, помочь ему быстро и безболезненно умереть, когда положение пациента безнадежно, и впереди его ничего не ждет, кроме долгой агонии. И если закон стоит на пути врача, верного своей профессии, значит, закон требует от него бесчестия. Потому что если я отвернусь от пациента тогда, когда ему больше всего нужен, это будет трусостью и предательством.
Это были слова Кеваркяна, воспроизведенные актером Аль Пачино, блистательно увековечившим его в художественном фильме 2010 года «Вы не знаете Джека». За 9 лет, с 1990 до 1999, Джек Кеваркян ассистировал 130 самоубийствам. Он 4 раза был под судом, 2 появлялся на обложках журнала «Тайм», давал интервью журналистам со всего мира и регулярно проводил ночи в полицейских участках, где объявлял голодовку. По выходе на свободу доктор Кеваркян тут же возвращался к своей миссии. У него появились верные помощники, включая энергичного молодого адвоката Джеффри Фигера, и завелись непримиримые враги, включая энергичного прокурора Ричарда Томпсона. В фильме «Вы не знаете Джека» журналисты спрашивают прокурора Томпсона, что же вы можете предпринять, если Кеваркян не нарушает закон? И Томпсон отвечает.
Изменить закон, провести запрет на помощь самоубийству через Конгресс или что-нибудь еще, все что угодно, все что успею, пока Мичиган не стал мировой столицей самоубийств. Я человек религиозный, и все мое существо восстает против того, что делает Кеваркян.
В фильме «Вы не знаете Джека», созданного Барри Левинсоном по документальным материалам, показано, что доктор Кеваркян строго следовал разумным требованиям такого опасного дела, как ассистирование самоубийцы. Он настаивал, чтобы больные после своей просьбы ждали 2 на тот случай, если они передумают. Он изучал историю их болезни. Он беседовал с родными в присутствии больного. Все это записывал на пленку его друг и ассистент Нил Никол. Перед тем, как разрешить больному включить мерситрон, ему еще раз предлагали отказаться от рокового шага. Однако эксперты, изучавшие дело Кеваркяна, считали, что он неосторожен и некомпетентен. Рассказывает профессор биоэтики университета Penn State University Артур Кеплан.
Доктор Кеваркян считал, что врач должен помочь пациенту уйти из жизни тогда, когда пациент этого захочет. Он не отказывал больным, находившимся в состоянии депрессии. Он не отказывал людям, чьи болезни не были смертельными. 13 из 130 его самоубийц не страдали от боли. Я сам поддерживаю легализацию помощи в самоубийстве, но под строжайшим контролем, с ведома лечащего врача и психиатра, который удостоверит, что пациент психически здоров. А полицию надо предупреждать до, а не после самоубийства. Врач не подпольщик.
Часть этих требований невыполнима и сейчас. Если предупредить полицию, она просто остановит все предприятие. Лечащий врач не захочет вмешиваться в такое сомнительное, а главное опасное для его карьеры и репутации дело, как ассистирование самоубийству. Да, 13 самоубийц не страдали от болей. Жертвы рассеянного склероза, например. Я видела запись беседы Кеваркяна с таким больным, Томом Йоуком. Он уже с трудом владел голосом, с трудом дышал, давился собственной слюной. Его голова не держалась на слабой шее, и ее мотало из стороны в сторону. Он плакал и не мог вытереть слезы, но боли он не испытывал. Эти доводы не казались убедительными принципиальным противникам Кеваркяна. Ассоциация медиков аннулировала его лицензию на медицинскую практику, и он лишился права покупать те вещества, которые вводил своим пациентам. Верховный суд Мичигана подтвердил запрет на добровольную эвтаназию. И все же его не удавалось ни остановить, ни засудить, до тех пор, пока он сам не бросил вызов закону.
22 ноября 1998 года в телепрограмме «60 минут» Кеваркян продемонстрировал записанное на пленку самоубийство 52-летнего Томаса Йоука, больного рассеянным склерозом. Но поскольку Йоук был парализован и не мог включить мерситрон, доктор Кеваркян сам сделал ему укол. Это уже было не самоубийство, а добровольная эвтаназия. Другими словами, врач в соответствии с желанием пациента сам убил его. И 26 марта 1999 года Кеваркяну было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
Адвокат Фигер понимал, что его клиент губит себя, тем не менее готов был его защищать. Однако упрямый Кеваркян отказался от услуг адвоката, о чем позже пожалел, и решил сам защищать себя в суде. Он считал, что Фигер слишком упирает на закон, в то время как он призовет на помощь здравый смысл присяжных и их сочувствие страданиям умирающих, среди которых рано или поздно окажутся и они сами. Неопытный Кеваркян не знал юридических трюков.
Прокурор предъявил в своем иске Кеваркяну обвинение не в добровольной эвтаназии, хотя она тоже была незаконна, а в умышленном убийстве. При такой формулировке судья Джессика Купер отклонила, как не имеющая отношения к делу, свидетельства родных, друзей и бывших коллег Йоука, готовых описать его многолетние страдания и рассказать, как долго больной молил о смерти. В этом деле не важно было, почему жертва убита, важно было лишь доказать факт умышленного убийства. Суд шел всего два дня, и присяжные вынесли вердикт – виновен.
Чрезвычайно важным было последнее обращение судьи к подсудимому. Оно надолго застопорило движение борцов за право на смерть.
В нашей стране существует практика борьбы с законами, которыми мы недовольны. У нас допустимы собрания, демонстрации, петиции, выступления в прессе. Но мы должны бороться в рамках существующих законов. Проблема умирающих важна, и я уверена, что дебаты на эту тему будут продолжаться в законном порядке. Но этот суд решает не проблему умирающих. Он решает ваше дело, сэр. Дело о беззаконии, дело о неуважении к обществу, которое существует и процветает только благодаря действенности нашей системы законности. Вы открыто бросили вызов закону. Поэтому я присуждаю вам наибольший срок наказания от 10 до 25 лет. Вы утверждали, сэр, что вас не остановить. Считайте, что вас остановили.
Разумеется, судья Купер знала, что Кеваркян не убийца. Она-то видела и слышала все свидетельства, которые он представил на ее рассмотрение. В ее власти было смягчить приговор, но этого она не сделала. Рассказывает Нил Никол.
Я думаю, что мы загубили огромный потенциал, ведь Джек с молодости вел интереснейшие эксперименты. Еще будучи военврачом во время Корейской войны, он предлагал делать переливание крови раненым непосредственно из тел убитых. Ему не разрешили, хотя это могло бы спасти много жизней. После войны Джек делал такие переливания с разрешения родственников погибших, себе и мне. Я был подопытной свинкой, все получилось хорошо. Но его опыты подверглись критике, и Джек начал собирать кровь из трупов в специальный банк и исследовать, как долго она хранится. Вот тогда мы оба и заразились гепатитом С из той крови, которая была в банке. Ну а в помощи самоубийствам судья Купер, конечно, Джека остановила. Сами понимаете, что такое 8 лет тюрьмы для 70-летнего человека. Но движение за право на смерть она не остановила, и никто его не остановит.
После осуждения Кеваркяна Америка спохватилась, что медицина новыми лекарствами и новой техникой искусственно продлевает больному жизнь, но так, что часто эта жизнь становится хуже смерти. И вот с конца 90-х по Америке повсеместно распространились спецклиники для умирающих – хоспис. В 2006-м Верховный суд разрешил штатам самим урегулировать вопрос об участии врачей в самоубийствах смертельно больных. 47 штатов пока не воспользовались этой возможностью. Но в 2008-м штат Вашингтон принял закон о смерти с достоинством – Death with Dignity Act, разрешающий врачам ассистировать самоубийством больных, которым осталось жить меньше полугода. В 2009-м закон принял штат Монтана. А пионер в этом деле, штат Орегон, легализировал assisted suicide еще в 1997 году, то есть за два года до суда над Кеваркяном. Почему эти три штата были первыми? Об этом профессор католического университета Trinity College Марк Силк.
Две причины, я думаю. Во-первых, там всегда было меньше верующих людей, чем в других штатах. Поэтому там религиозная оппозиция намного слабее. Вторая причина – традиция индивидуализма на Дальнем Западе. Я знаю Орегон. Там считается, что человек должен умереть, не теряя достоинства. Там в людях и до сих пор сильно чувство независимости. Никто не может указывать им, как жить и как умирать.
Профессор Силк, а как церковь относится к врачебному ассистированию самоубийством безнадежно больных людей? Церковь же осуждает самоубийство.
Я знаю о больших сомнениях и разногласиях в католической церкви. Какого принципа держаться? Пытаться убедить больного терпеть невыносимые мучения или закрыть глаза на эту этическую проблему? Ведь церкви не пристало причинять людям физическую боль и мучения.
В Нидерландах право на ассистирование самоубийству дано врачам с 1987 года, в случаях, когда дело безнадежно и страдания невыносимы. В Швейцарии в клинике Dignitas эта практика ведется с 1998 года. В Америке действует частная группа Final Exit Network, последний выход, которая помогает обреченным больным инструктажем, как быстро и безболезненно покончить с собой.
В Америке два штата уже практикуют помощь в самоубийстве смертельно больных. Третий штат на подходе. В остальных идут обсуждения. Общая легализация – вопрос близкого будущего. Другое дело – право на смерть для людей, больных неизлечимыми, но не смертельными болезнями. Борьба за это право станет борьбой за гражданские права 21 века.
Кеваркян был досрочно освобожден в возрасте 79 лет после 8 лет тюремного заключения строгого режима. 18 мая 2011 года он попал в больницу с пневмонией и приступом гепатита и умер 3 июня.
О докторе Кеваркяне и дебатах о праве на смерть в Америке рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Горан Хаджич был арестован в области Воеводина.
Башар, уходи. Башар, мы тебя не любим.
Мы никогда не позволим Афганистану стать неуправляемым государством.
Пятнадцатые сначала оттеснили людей с площади, а потом стали забрасывать их в
Германия
подъехали.
Твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».